Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня мы продолжаем наши передачи. Передача, которая выходит в эфир 4 ноября 2023 года, в День народного единства. И сегодня мы вспоминаем и память празднования иконы Божией Матери Казанской. Сегодня нашим гостем будет председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» Свердловской области, участник специальной военной операции Вячеслав Павлович Бальцевич. Вячеслав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Очень рада вас видеть.
Взаимно.
Да,
взаимно.
И знаете, можно так сказать, что я прямо вот, ну, как бы поделюсь своими впечатлениями, что вот правда вот для меня это была такая очень важная, я бы так сказала, с вами связь, когда вы были там, далеко, где идет война. И сегодня мы об этом тоже много говорим, и сегодня такой день, в который мы просто должны об этом тоже вспоминать. Вот, и я получала какие-то для себя очень важные уроки, потому что я общалась с человеком, который находится на войне. И вот я уже упоминала тоже такой момент и неоднократно в наших беседах о том, что вот у нас прошел 34-й фестиваль документального кино, и были люди, были представители с этого фестиваля, и даже член жюри, которые упоминали о том, что в этом году было очень много сказано о специальной военной операции. В отличие от прошлого года, когда боялись размещать фильмы, размещать их на наших каналах российских, то сегодня это были встречи и с авторами, и с военными корреспондентами, и с поэтами, и с теми людьми, которые непосредственно были вот в зоне военных действий. И вот в данном случае у меня батюшки постоянно тоже, с которыми я беседую, они постоянно ездят туда, возвращаются, рассказывают. Поэтому, в общем, ситуация, конечно, изменилась. Вот, и поэтому сегодня я очень радостна, что в этот день я пригласила именно вас в такой праздник говорить вот о Дне народного единства, и как вы это все понимаете с точки зрения вот ваших таких уже жизненных ситуаций, человека, который непосредственно, ну, вот был в зоне военного конфликта.
С праздником всех, с Днем народного единства. И праздник у нас получается в нашей новой, новейшей истории Российской Федерации. Он сравнительно молодой, с 2005 года отмечается, но исторически ему уже более 400 лет. И тогда, если помните, то мы, да, под управлением, получается, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освобождены были, да, при помощи народного объединения, единения от польских интервентов, и прекратилась так называемая смута. И то, что вот сейчас этот праздник отмечается в новейшей истории, а особенно вот в той истории, которая происходит последние 4 года, если брать там время с так называемой пандемией, и сейчас уже эти 2 года, ну, скоро будет, как идет специальная военная операция, то я думаю, актуальность этого праздника, его важность, да, его значение, они только набирают обороты. И мы, возможно, потом впоследствии будем как-то все это переосмысливать, переоценивать, и, ну, совсем другие у нас виды откроются еще, потому что, понятное дело, что пока специальная военная операция идет, тоже еще не все все до конца знают, понимают, да, но тем не менее, как вот вы сказали в начале, что в прошлом году у нас было как-то не сильно это в повестке отображено, в этом году, может быть, кому-то даже кажется, что повестка перенасыщена, да, информация о специальной военной операции, но тем не менее. В прошлом году, если помните, у нас даже президенту пришлось об этом высказаться, что идет курортный сезон, лето, все отдыхают, да, культурная программа, а в это время парни на передовой, да, теряют своих друзей, своих, получается, однополчан, да, в боевых действиях. И нам нужно какое-то единение, нужна государственная повестка поддержки нашей российской армии, чтобы это было везде отображено. Ну, получается, что его услышали, и в этом отношении как-то все качественно подросло. И вот отмечая такой день, День народного единства, хотелось бы, наверное, прежде всего, чтобы единение в отношении понимания важности, роли специальной военной операции, ее целей, да, соучастие в ней всего общества гражданского, я имею в виду не только тех, кто непосредственно участвует и выполняет специальные задачи в зоне специальной военной операции, и их родственников, родных и близких, да, таких, как вот один из наших культурных и политических деятелей подсчитывал, говорили, что это порядка 10 миллионов человек, так или иначе, близко связано со специальной военной операцией, то есть сами участники и их родные и близкие. А у нас еще получается сейчас, если считать вместе с Крымом, еще 145 миллионов людей тогда, свыше этих 10 миллионов, да. И вот хотелось бы, чтобы эти люди в полном объеме, они тоже прониклись всем этим и в этом принимали, ну, в разные роли участие. Понятное дело, что у нас большое количество волонтерских, добровольческих организаций, просто людей, которые даже, ну вот, в родственном смысле в каком-то не связаны со специальной военной операцией, они откликнулись, они участвуют, большой поток гуманитарной помощи идет, едут люди с концертами. Вот буквально недавно я ребятам помог сконтактироваться, чтобы парни из Магнитогорска, которые сами являются музыкантами, чтобы они отправились на СВО, да, там как-то поддерживать моральный дух парней своим вот концертом, своим искусством, которое они могут как-то включить, да, и сделать его приучастным к фронту. И в этом отношении, опять же, ну, само слово «единение», понимаете, оно у нас, ну, как капиталистический мир же, он же как-то всех разобособляет, получается, да, то есть мы расходимся по разным углам, общество атомизируется, все уже за последнее время это как-то более-менее увидели, понимают. А пандемия, она очень сильно показала, да, так называемое, что просто по щелчку пальцев раз, да, какие-то пару дней, и мы все остались в своих каких-то там коморочках, да, в каких-то запертых пространствах, кто мы, где мы, и мы от всего, к чему привыкли, резко начали отвыкать.
И, кстати, стали... скорости после этого был, это же в марте все произошло, да, а в мае 20... уже был праздник 9 мая.
Да, праздник был 9 мая, который
опускали был... глаза, потому что было стыдно,
по сути, был отменен, да. И вот то, что является кульминацией, ну, не только я считаю, но я этого мнения придерживаюсь, да, кульминацией Дня Победы, ну, вот в таком вот, в новом современном формате у нас это бессмертный полк, да, является, потому что десятки миллионов людей по всей стране, а теперь уже мы знаем и за рубежом, выходят, ну, с фотографиями, да, или даже у кого-то, может, фотографии нет, просто портрет, да, какой-то, а силуэт, извиняюсь, да, с датами своего деда, прадеда, да, там, прапрадеда, может быть, даже и бабушки, прабабушки, участницы Великой Отечественной войны. И вот этот вот момент единения 9 мая, а тут, смотрите, получается у нас, ну, практически через полгода, да, после 4 ноября, он очень показателен. И, ну, так или иначе, наши недруги на Западе, да, в том же самом англосаксонском мире, про который мы говорим периодически, они же есть, я надеюсь, ну, сейчас, наверное, никто этого не будет отрицать, что нас не все там любят, а может быть, даже сказать, много кто не любит, да. Они, естественно, вот такого 9 мая, вот такого формата единения, когда нам пытаются вменить еще в вину, что мы в Великой Отечественной войне победили, да, что или там мы вообще были, как Сталина приравнять Гитлеру, а Советский Союз к фашистской Германии, да, и пытаются как-то принизить это все, всю эту роль нашей победы в освобождении, ну, даже не нашей страны, не Европы, а всего человечества, потому что, я думаю, там на нас бы никто не остановился в то время, если бы мы проиграли. И все это пытается как-то размазать, а мы своим единением всему миру показываем, что мы это помним. Более того, мы не просто это помним, мы этим гордимся, да, и с большой радостью, ответственностью относимся к тому, чтобы с этими фотографиями пройти на 9 мая. И в пандемию эта часть 9 мая, этого праздника, она была отсечена, получается, да, мы бессмертный полк не проводили. В этом году тоже по различным причинам, кстати, не состоялся, да, там были какие-то электронные форматы, там, да, там в каких-то, на каких-то досках, панелях там как-то все это проходило в виде каких-то видеороликов. Ну, это, наверное, не совсем то, но тем не менее, то есть этот праздник, да, вот в таком формате с бессмертным полком, он очень важен, и он для кого-то очень страшен, получается. Да, потому что это показатель того, что мы тут не все сами по себе, мы тут не все сидим, трясем в своих домиках, мы не все хотим убежать из России и жить на Западе. Да, у нас еще много чего осталось, чем можно гордиться и на чем объединиться. И теперь, получается, те парни, которые в свое время ходили на бессмертном полку с портретами своих дедов, они сейчас делают то же самое. Да, вот мы были в прошлом году летом в Луганске, там есть луганская штаб-квартира «Ночных волков Донбасса», да, и сейчас они мотоциклисты называются, они ушли от этих американизмов, от этих англицизмов, от слов, и вот у них там внутри, в их комплексе, вот в этом, где они, как в штаб-квартире, у них там есть музей. Музей того, что эти ребята, которые с 2014 года находятся на позициях, там, да, если не ошибаюсь, Северодонецк, их часть, за которую они взяли ответственность на себя на рубежах. И они собирали все то, что они находили там в окопах, когда находились на передовой. И мы просто видели сами эти экспозицию, сами эти экспонаты, что получается в тех окопах, в которых они сейчас сидят, или сидели с 2014 года, в этих окопах они находят доказательства того, что там сидели наши деды и прадеды. Потому что там находятся какие-то да, там, составляющие, формы, обмундирования, какие-то от оружия, какие-то вещи. Да, что это были окопы наших дедов и прадедов, которые в то время там сидели. Мы в одних окопах сидим. А в тех окопах, которые напротив нас, сидят те, да, кто в свое время сидел тоже по ту сторону, получается. То есть прошло, сколько мы, 80 лет будем скоро отмечать, а мы на определенном витке историческом пришли туда, где в то время это все происходило. Да, и мы сейчас, получается, если кому-то до сих пор, может быть, непонятно, а зачем это нужно, а какие там цели, ради чего мы это воюем, а столько жизней кладется. Ну, во время Великой Отечественной войны 27 миллионов жизней официально подсчитано, что положили. И сейчас что сказать, что зря положили, а как некоторые уже говорят, же слышали такое не раз, да, вот сейчас бы проиграли, тогда бы в Великую Отечественную пили бы баварское, да. Ну, это люди, либо они действительно идиоты, либо они сознательно как провокационную деятельность какую-то ведут и уводят,
да,
людей,
кстати,
в сторону.
Да, такие мысли уже приходят.
Да,
да,
и сейчас,
что это не просто их убеждения, а мысли, уже там уже вот какие-то...
И сейчас
вот
такие мысли же тоже где-то слышатся периодически. А ну, действительно стоит вот эта специальная военная операция тех жизней, которые там кладутся.
И
того...
стоит, и вот все вот эти вот, да, размышления, что ты страна-агрессор, что ты напала, и все такое,
да,
прочее.
Что страна-агрессор? Вот я вам могу сказать, совсем недавно буквально
тоже
я узнал в Казахстане. Да, то есть там еще остались родственники, кто живет у нас, и рассказывали про то, как учитель истории, да, истории Казахстана, рассказывает детям в учебном заведении, да, там это 6, 7, 8 классы, рассказывает про то, что все прекрасно помнят, что такое Гитлер, что такое фашизм, да, что тогда происходило, но сейчас вот с учетом того, какие действия ведет российская армия на территории Украины, появился такой новый термин «рашизм», это ее слова, да, и мы с вами, она говорит детям про это, учитель истории Казахстана, что мы завтра с вами про это будем, ну, впоследствии говорить, а пока вы просто держите это в уме, да, и этот термин, он сейчас проходит изучение подробно, и в дальнейшем мы его раскроем и обо всем покажем. Вот это что происходит такое? Это же наша тоже, опять же, бывшая Советская Республика, да, где живут наши братья. Я сам в свое время жил в Казахстане, и Северный Казахстан, там, где я жил, да, Кустанай, Кустанайская область, ну, она очень близко находится к России, тут 530 километров, и там, ну, большая часть населения говорит на русском языке традиционно, всегда, да, и сами казахи говорят на русском языке, и они очень миролюбиво относятся к русским и к русскоязычному населению, к самому русскому языку, да, но вот, тем не менее, вот уже такие проблески появляются. Это только про что я узнал, да, а чем это отличается от того, что в свое время происходило на Украине? когда украинским детям рассказывали про то, что вот мы такие украинцы, но есть здесь рядом наш кровавый этот сосед, да, который всегда хотел нас уничтожить, который нас порабощал все это советское время, и сейчас вот он тоже что-то... А теперь мы вообще, получается, вроде бы как на них напали, да? А в других республиках, может быть, такая же тоже история ведется. И сам народ-то внутри... Тот народ, который в свое время захватил Советский Союз в плане проживания в нем, да, был жителем Советского Союза. Те, кто захватил его образование как составляющую в свое образовательное время, когда получал образование. Я вот, например, в 92-м году школу закончил, да, я считаю, что я... Ну, полностью в советской школе выучился. У нас к Советскому Союзу отношение, ну, очень положительное. Вы даже видите сейчас у детей, которые никогда в Советском Союзе не жили, у них положительное отношение к Советскому Союзу, да. Несмотря на то, что везде долгие годы, на протяжении 30 лет, все это очень грамотно охаивалось, и до сих пор являются какие-то такие люди, да, хотя их сейчас поубавилось очень сильно, которые говорят, что, ну, вот, Советский Союз – тюрьма народов, да. А на самом деле все народы, которые были в Советском Союзе, они же живы остались и неплохо себя чувствовали. Более того, они стали образованными, так же, как и все жители Советского Союза, получали равное образование, у всех появилась инфраструктура. А после Советского Союза во всех постсоветских республиках произошел качественный скачок или рост? Я думаю, нет, потому что даже в самой Российской Федерации тоже не было скачка и роста. Было такое внезапное обваливание, затухание, да, и разрушение. И мы сейчас потихоньку начинаем выходить наверх, как-то вставать. И с учетом даже того, что там санкции объявлены и прочее, ну, нам возможно даже, ну, невозможно, а точно это помогает. Но вопрос в том, опять же, готовы ли мы дальше это видеть, понимать и в этом направлении идти. Потому что, ну, многие, опять же таки, то ли сознательно не хотят об этом говорить. Вот мы с вами разговаривали про то, как, например, в образовательной среде, да, там, в прошлом году это точно было. Сейчас вроде бы как-то уже сверху, получается, и законодательно, и образовательно как-то поднадавили, внушили, что нужно об этом говорить, да, что нельзя детей как-то насильно оставлять в вакууме, ограничивать от политики. И потом тут надо тогда уже объяснить просто и детям, и тем, кто это не понимает, что такое политика. Что значит,
вот
давайте детей...
Это у меня
детей...
очень тоже важный вопрос, что вот я часто слышу, что это все политика. Вот это вот специальная военная операция, вот это вот... Вообще все это все связано с политикой, и нам ее как бы не нужно, детей, вот в это дело во все.
Есть очень хорошее высказывание, думаю, многие из наших слушателей его знают, да, что если вы не интересуетесь политикой, то это не значит, что политика не интересуется вами. Мы можем что угодно говорить, что я там аполитичный человек, что я не участвую в политической деятельности, да, но политика это не количество партий и не депутаты и не члены партии, которые в политической жизни участвуют. Политика это политикос, множество интересов. Вы куда угодно не посмотрите, чего угодно не коснитесь, так или иначе это все политика. Да, образование это политика, ну вот пожалуйста, мы где-то проглядели. А потом выясняется, что у нас дети, они, ну, не считают, что буква Z на фасаде здания университета – это достойный образ, да. Мы просим, чтобы его сняли там. Мы где-то не доглядели, а у нас появляются всякие такие вот термины, там, то рашизмы, то ватники, там, то еще что-то. Мы где-то не доглядели, а у нас люди начинают считать, что Россия там агрессор или еще что-то. А в других странах почему-то очень рьяно отстаивают, да, свои права, свои интересы. Вот я помню, в прошлом году обсуждалось там тоже на интернет-ресурсах о том, что вот были найдены во время спецоперации наши ребята там в тех территориях, где, получается, поселки там, деревни освобождались. Были найдены учебники в образовательных учреждениях, и согласно этим учебникам, ну, мягко говоря, дети настраивались в антирусском настроении, да, в антироссийском настроении. И наши законодатели, депутаты, представители образования на федеральном уровне, они вот это показывали и говорили, ну, посмотрите, вот до чего довели детей, молодежь, и поэтому они теперь вот сидят в окопах против нас. Я тогда удивился и посмотрел на это, на все, и у меня вопрос сразу возник, а у нас, думаете, в России не такие учебники, что ли, были? Да, то есть получается у нас, мы как живем в такой стране интересной, да, что у нас на постсоветском пространстве как-то очень хорошо при помощи, в том числе, соросовских программ, а может быть, только благодаря им, там, да, внедряется активно антирусские настроения, да, а в самой России тоже внедряются антирусские настроения. И у нас куда ни коснись, получается, все против России. И даже внутри России тоже против России. Ну, когда вот тот же самый Никита Михалков в своем «Сагоне показ», как дети выходят из Ельцин-центра, да, и у них спрашивают, ну, как вам экспозиция, там, как вам все, что вы видели? Они говорят, да, очень страшно, плохо, все хорошо, но вот благо там...
Надо
вот
в
что...
Америку уехать.
Да, я благо в свое сюжет. Время там пришли люди определенные, там, ельцинскую эпоху вспоминают, и мы как-то более-менее начали подниматься, а сейчас вот однозначно мы заваливаемся, и... У них спрашивают, ну что дальше? Они говорят, ну вот как выучимся, все, сразу бежим за рубеж. У меня вот сейчас вопрос, это было видно в пандемию, сейчас это во время ведения специальной военной операции, когда во всем мире кризис, да, и он, этот кризис, он только начинает увеличиваться, да, вообще он увеличивался уже давно, но он только с нарастающей идет. Сейчас вот этот конфликт, который арабо-израильский, да, или кто-то называет палестино-израильский, происходит. Что стало легче? Легче не стало. Просто внимание еще в одну сторону переключили. Как в Европе с жизнью, с уровнем жизни? Хорошо? В Италии, в Германии, во Франции, там,
а
в Польше.
Сейчас вот в
Германии что в Америке, в США вообще происходит? Как у них там с уровнем жизни? Нормально? Вы посмотрите, ну кто-то говорит, ой, это все пропаганда, у них там все хорошо,
да, вот
на
это,
самом
кстати,
деле.
Кстати, Вячеслав Павлович тоже очень такое ключевое,
да,
слово. Это
все пропаганда.
Пропаганда,
да. А
политика и пропаганда.
В слове пропаганда, так же, как и в слове политика, очень много темных пятен, и нам как-то, знаете, оскомину набили этими двумя словами. В пропаганде нет ничего плохого. Да? А вопрос в том, что кто пропагандирует и что? Если вам пропагандируют любовь к своей родине, то фыркать в этом, ну, это как-то даже не, что, неприлично, что ли. Почему? Потому что вот подошел к вам папа и сказал вам, как ребенку, что а ты вот нашу маму-то вот не слушаешь зря. Мама, вот смотри, сегодня тебе погладила, постирала, обедом накормила, в школу проводила, уроки с тобой поучила, да, а ты не послушал ее, как-то не мило с ней поздоровался сегодня, может быть, ее не поцеловал. Это нехорошо, к маме надо по-хорошему относиться. Это что такое? Это пропаганда. Папа пропагандирует любовь к маме. Ну что, это отвратительно получается, да, да? А как это по-другому назвать? Он просто объясняет ребенку его неправоту. И в этом отношении, естественно, политическое руководство страны, то есть те, кто, ну, можно назвать ее отцами-основателями, там, да, или руководителями, люди, которые взяли на себя ответственность, да, в этой стране за то, какая она будет завтра и будет ли она вообще, они хотят донести до своего населения основные принципы гражданина, патриота, да, там, я не знаю, того, кто благодарен жизни, Богу, земле за то, что он здесь живет и здесь родился, и что предки его сделали много для того, чтобы он вообще здесь хотя бы был, да, а то могло бы и не быть никого, если бы мы 27 миллионов жизней тогда бы за это все не положили. И в этом случае получается, что нет, извините, это пропаганда.
Вячеслав Павлович, сейчас я вот еще вам вопрос задам. Вот какой. Значит, говорят, вот мы сейчас вот эти вот ключевые моменты с вами тоже рассматриваем, вот в сегодняшний праздник, День народного единства, это нужно тоже людям объяснить, разъяснить, и говорят, вот я такое тоже слышала, вот мне, например, понятно, за что воевали Великую Отечественную войну, у меня нету никаких претензий. Вот мне одна женщина говорит, у меня нет никаких претензий вот как бы к нашим воинам, да, вот. А вот за что сейчас мы воюем, и
непонятно,
что вообще,
да?
Вот сейчас, да. Подождите еще одну секундочку, я радиослушателям напомню, что сегодня в этот праздник, в День народного единства, у нас в гостях Вячеслав Павлович Бальцевич, председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» по Свердловской области, участник специальной военной операции. Вот, поняли мой вопрос, да?
Да,
вот,
да.
Великая Отечественная война.
Великая Отечественная,
да,
понятно,
что?
За что стояли и,
да,
бились, а сейчас
правильно,
непонятно.
За что стояли.
Да, и это тоже вопрос встречается, да, и иногда, к сожалению, он встречается и там, на передовых позициях, да, не всегда, но бывает, потому что люди иногда, бывает, даже добровольцами пошли, Да, но в каких-то вот условиях таких жестких, да, лишений и, да, каких-то там неприятных моментах, они, кто-то не до конца, видать, крепко это все понимал внутри себя, и начинают возникать такие вопросы. Но это больше сравнить, знаете, с какими-то стрессовыми ситуациями, как вот я, например, для себя это решил, да. За что? Ну, есть, во-первых, официальная, да, позиция, то есть главнокомандующая. То есть мы занимаемся демилитаризацией, денационализацией территории Украины, которая в последнее время стала оплотом, ну, как минимум, Североатлантического альянса, как максимум англосаксонского мира, вот в этом новом походе на нашу территорию, на русскость, на русский мир. Да. А есть такие более фундаментальные вещи, которые, может быть, поначалу было кому-то непонятно, но впоследствии их объясняли, да. Более того, про это говорят не только уже наши, да, там, например, политические там, или исторические или культурные деятели, но об этом говорят в том числе и зарубежные дипломаты, в том числе там, китайский посол, например, да, ну, чтобы не говорили, что это наша пропаганда опять. Да? То есть и в тех даже странах, которые сейчас в блоке НАТО против нас воюют на территории Украины, там тоже есть это понимание, что был прошлый передел мира после Великой Отечественной войны. Когда, да, те, кто победили в этой Великой Отечественной войне, ну, тогда это был Советский Союз, США, Британия, да, победили в Великой Отечественной войне, и они занялись переделом мира, и у нас были сформированы те границы, да, Советского Союза, вот в рамках тех результатов, которые были по 1945 году, по победе в Великой Отечественной войне. И изначально, да, эти же документы все они есть, они никуда не делись. И когда обсуждалось в 2014 году вопрос вот, при Совете Безопасности по так называемой аннексии Крыма, да, тот генсекретарь Пан Ги Мунг, он же про эти документы говорил, но это были такие, как, знаете, кулуарные такие разговоры, что достал документы и показал, что территории Украины, да, ее как таковой в Организации Объединенных Наций не зарегистрировано, ее там нет. То есть там границы Советского Союза. Да, а Россия, она является правопреемником Советского Союза, и мы на референдуме в 2020 году это все показали, подтвердили, да, и то есть мы отвечаем за те вопросы проблемные, которые были связаны с Советским Союзом, да, на всемирном пространстве, то есть вернули долги, например, за все постсоветские республики, Российская Федерация вернула, брали и тратили все, а вернула Российская Федерация, да, но и какие-то плюсы тоже от этого были, и этим тоже распоряжается Российская Федерация как основной правопреемник. И вот если у нас граница Советского Союза была определена, и в рамках той границы у нас есть определенная территория, то мы ее и защищаем. За это отдали кровь и здоровье, жизни наши деды и наши прадеды. И говорить теперь про то, что, ну вот, такие тоже бывают моменты, слышно, что, ну, у нас же есть своя территория, куда мы полезли, у нас что, своих проблем не хватает здесь, внутри бы разобрались, зачем нам это нужно. Поймите, что если у вас в подъезде, там, например, да, там, на площадке или в коридоре происходит какой-то бардак, я не знаю, там кто-то дебоширит, там распевает, там что, да, или пытается прорваться вам в квартиру, то вы, конечно, можете закрыться у себя в спальне, в дальней, и думать, что, ну, наверное, рано или поздно кто-то этого негодяя вытащит и куда нужно определит. И, может быть, он в коридор там и в зал, а может быть, на кухню, и уж точно в спальню к нам не залезет. Но, скорее всего, если он уже начал лезть, то он будет лезть до какого-то определенного своего периода, до какой-то своей цели. И здесь то же самое происходит. А сейчас, уже это было, получается, в этом году, да, китайский посол, которого назначили, да, вот как-то на внешнеполитическом уровне разрулить эту ситуацию между Украиной и Россией, он уже говорил про то, что не то, что Украина, никакая другая республика после развала Советского Союза не была задекларирована там, да, или документально не обозначена в Организации Объединенных Наций как отдельная обособленная страна. Разговор идет только о Советском Союзе. Ну, вот Владимир Рудольфович Соловьев тоже на одной из передач спрашивал у себя в эфире с теми, кого он приглашает обычно, а где эти документы в Беловежской пуще, реальные оригиналы, когда подписывался развал Союза, тоже их нет. И тут можно много куда уходить, тут может появиться другой термин, который тоже все используют, но до конца, наверное, не совсем его понимают, потому что он об обывательски вбит в голову в другом смысле, в каком-то негативном, да, вот эта конспирология, теория заговора, что вы там начинаете, опять вы там везде видите врагов, давайте внутри страны разберемся. Ну, слушайте, ну, все, о чем раньше говорилось в негативном смысле, как какие-то обывательские разговорчики, непонятные какие-то термины, все это ерунда, вернитесь на землю. С начала пандемии, да, и вот по сегодняшний день, когда уже специальная военная операция идет, все эти термины, они как-то обывательски вошли, да, в использование, и все уже нормально. Уже с уровня президентских, да, говорится о золотом миллиарде, о том, что есть какое-то глобальное управление, да, или там вот как Deep State, там, бывший президент Трамп, а может быть и будущий американский, да, говорит, глубинное государство. Что это такое, вот эта конспирация? То есть где-то кто-то там в каких-то правительственных эшелонах очень верхних как-то сговаривается, да. Ну, есть ли такие договоренности или нет? Ну, вот если, например, война где-то начинается, да, а кто-то воюет, а кто-то на этом деньги зарабатывает, это разве не договоренность? Да? У нас таких договоренностей, если вы немножечко назад откатитесь, посмотрите, ну, их была масса. Да, тот же самый Коминтерн, но это разве был не заговор? Да? А потом объединение капиталистических стран против советского режима, это разве был не заговор? А объединение советского режима против капиталистических стран, это разве был не заговор? Да? И тут можно про это очень много говорить, но всегда есть кто-то, кто хочет наверху каким-то образом руководить над теми, кто внизу, и использует для этого какие-то схемы. Ну, вот мне очень фраза недавно понравилась, слышал про капитализм, да, что капитализм — это очень хорошо организованная преступность, потому что нельзя на глобальном уровне, да, такими процессами руководить и все это делать по закону. Если вы купи-продай, то вы обязательно где-то что-то нарушите, рано или поздно. Более того, вам нужно одних подмять под себя, других превознести, и это всегда будет с нарушением закона. И нас в этот капитализм, наш социалистический мир, втянули в свое время, да, и мы потом в 90-х годах удивлялись, как у нас все так резко упало, духовность куда-то исчезла, да, мы везде все видим, что все можно купить, все можно... А почему это произошло? Потому что деньги вышли на первый уровень. То есть нас сознательно как-то мы обнищали, да, а обнищание финансовое, оно оказалось в этом отношении связано с обнищанием духовным, да, а может быть духовное было у нас не такое ярко выраженное, да, что финансовое потянуло его за собой. Но сейчас вот, благо, так или иначе, многие очень вещи восстанавливаются, и люди начинают понимать, что, оказывается, не все в деньгах, в счастье. Да? Да, они могут являться серьезной составляющей в достижении какого-то бытового счастья. Да? Но так или иначе, мы видим, что там, где есть много денег, не всегда все счастливы. Да? И, а в тех странах, например, вот тоже это вот даже про многодетство, да, мы очень часто такое слышим. Вот у нас, если помните, на днях буквально была информация о том, что Свердловская область, она за 8 месяцев этого года стала первой в Российской Федерации по абортам. Да? И вот эта вот тема абортов, она же тоже в последнее время очень сильно, да, там на слуху. Кто-то за, кто-то против, давайте там отменим, давайте. Но вот у нас вот свердловские законодатели высказали, что они не будут вводить какие-то там ограничения на проведение абортов. Да? Кто-то говорит, что их надо исключить из обязательно медицинского страхования, и в некоторых регионах там как-то уже в эту сторону начинают по-другому положительно смотреть.
Да, в некоторых регионах.
И вот вопрос, мы как будем к этому относиться, да, и многодетство здесь, давайте не будем плодить нищету, многие говорят, да, а что завтра, вот эти вот люди, которые, ну вот по каким-то причинам, я не говорю сейчас про тех, которые отказались, да, там, то есть не отказались, а не смогли родить, а те, кто отказались сознательно, да, вот не надо нам много детей, у нас вот будет один ребенок там, или может вообще их не будет, завтра, когда они будут в старости, они будут с кем общаться? Да, кто будет их близкий человек? Друзья, товарищи, ну хорошо, что если они есть.
Ведь уж еще другая проблема есть. Ведь люди вообще не могут детей иметь.
Вот я же сказал, мы сейчас не берем тех, кто не может по каким-то причинам.
Не могут. Ну вот такого очень. Так это мы еще с отцом Сергеем Вагулкиным говорили лет, наверное, 15 назад об этом.
Ну, это, к сожалению, да, тоже сейчас есть. И тут причин-то тоже очень много. Как так получается, что у нас такое большое количество семей, они бездетные по причинам, ну, там, медицинского характера, скажем так, да, хотят и не могут. Но я сейчас говорил про тех, которые сознательно ограничивают себя в деторождении, в каком-то смысле, сваливая очень часто все на экономику. Хотя экономический фактор здесь играет серьезную роль, но сейчас нельзя сказать, что государство не поддерживает, не стимулирует деторождение. Тут же находятся люди, которые говорят, что да вы деньгами людей не заставите рожать, если они не хотят. Да, тут получается, что у нас должны быть со всех сторон, ну, направленности идти и по внутренней составляющей, то есть как-то в духовном смысле людей в этом нужно подогревать, да, в логическом смысле, в осмыслении нужно подводить к тому, чтобы люди понимали, что большая семья – это, ну, действительно счастье. В финансовом смысле пододвигать, да, чтобы как-то стимулировать рождаемость. И здесь вот эти вот такие категоричные подходы, они как-то, ну, не совсем, наверное, ложатся в струю, да. Нужно понять, что нас мало. Нас мало, нас должно быть больше. У нас территория такая, которая, ну, она просто просит, чтобы на ней жило больше людей. Вопрос только, кто на ней будет жить. Если нас будет мало, ну, как вот тоже в известной мудрости говорится, на территорию без людей приходят люди без земли. Да? И мы это тоже сейчас можем наблюдать. Вот же, пожалуйста, арабско-израильский конфликт. Да? За что там идет-то борьба? За территорию. Да? С чего все началось? Тоже с территории. Просто было 10 на 50, ой, 10 на 90, стало 90 на 10, и еще и 10 хотят забрать. И в этом отношении, если вот опять же возвращаться сюда, к народному единству, мы как вот далеко ушли, оно все одно из одного следует. Да? Если у нас день народного единства, то нужно понять, что у нас народу для такой большой страны мало. И разрешать людям там, да, заниматься вот, как прерыванием беременности так, когда кому захочется, да, вот сейчас вот хорошая законодательная инициатива лежит в Госдуме, что, ну, женщине нельзя принимать одно решение, да, там, об аборте. Это должно быть как минимум согласовано со второй половиной, там, с мужчиной, там, да, с мужем, там, с сожителем, ну, с отцом. И кто-то говорит против, там, кто-то за, но я считаю, что это действительно важный момент, потому что, ну, если уж до этого дошло, то, наверное, решение должны принимать все. Потому что это очень ответственный шаг.
Ответственность. И, да. Все дело в ответственности.
Да, мы от ответственности очень часто уходим. И нежелание рожать, я думаю, это тоже же вопрос снимаю безответственности. Себя. Да. Конечно. А более того, хотелось бы еще и получать, наверное, удовольствие так, чтобы вообще ответственности за это никакой не было. И в этом отношении мы очень сильно, да, получается, опять скатываемся в бездуховность. И здесь же, опять же, сразу мы поворачиваем, опять же, в сторону единения, в сторону специальной военной операции, в сторону патриотизма и в сторону пропаганды. То есть это все звенья одной цепи. Но мы, когда обсуждаем какие-то вещи, нам пытаются как-то так вот из-под воль, мягко, да, общее растянуть на частное. И мы в частном можем утонуть, да, решая какие-то отдельные моменты. Но нужно понимать, что чем больше охват мы по решению проблемных вопросов возьмем на себя, тем быстрее сама проблема решится. Ну, нельзя единение народа, да, сам народ, саму страну, ее территорию, да, там какие-то специальные военные действия, которые мы сейчас вот проводим, там, где нужно своих же людей же опять же защитить. Вот День народного единства, у нас территория получается... появляются с теми людьми, которые захотели вернуться назад в одно большое государство. И для них этот праздник не пустое место. А почему? А потому что они это прожили. Потому что они это проживали и до сих пор проживают. А те, кто вроде более-менее хорошо все это время прожил, да, и каких-то невзгод, тот может сказать, да как же мы хорошо жили, у нас там денег не было, там постоянно от зарплаты к зарплате. Ну, извините, от зарплаты к зарплате и от подвала к подвалу, бегая под минами, это немножко разные вещи. И получается, люди, которые бегали от мин, от подвала к подвалу, или более того, сидели в окопах под этими минами, защищая свою территорию, они сейчас в сторону единения смотрят более отзывчиво и более с понимающими глазами. А те, кто здесь, получается, как-то рассуждает об этом немножко оторванно, вот в этом смысле, да, от реалий, он говорит, да что там, ничего страшного. То есть у нас все связано, как обычно, получается, с личным участием, с участием, проживанием, да, и чем больше людей будет включено вот в это проживание, вот в это единение, тем быстрее мы со всеми невзгодами справимся. Но каждый человек должен для себя какую-то вопрос поставить и дать на себе на него ответ. Я что в этом отношении делаю? Да, ну ты можешь, конечно, там говорить много про то, что ну, я вне политики, я не участвую. Ну хорошо, но долго ты будешь в ней не участвовать. Да, долго ты будешь вне политики. Если ты сам не найдешь себе места вот в этом моменте, да, общем, едином порыве, да, защиты интересов своего отечества, то тогда тебя в этот момент, получается, включат без твоего ведома. Я детям тоже часто это говорю, что если вы сами себя не научитесь контролировать и ограничивать, да, это будут делать за вас другие люди. И это будут они делать так, как они это посчитают нужным. Поэтому лучше вы сами к этому приучите себя. И тогда, ну, вот, тоже есть хорошее высказывание, что свобода – это не вседозволенность и безнаказанность. Свобода – это способность к самоограничениям. Если ты сам себя можешь в чем-то ограничить, значит, ты свободный человек. А если ты не можешь себя ни в чем ограничивать и как-то бесконтрольно и оторванно от реальности себя ведешь, ну, ты как минимум недолго будешь жить, потому что это все заканчивается всегда очень плохо.
Ну и последнее все-таки, Вячеслав Павлович, поздравьте наших соотечественников.
Да, я поздравляю всех с Днем Народного Единства, желаю всем понимания, единения, соучастия, да, действительно такого сопереживания, потому что когда вместе и едины мы сильны, а поодиночке, ну, сами понимаете, очень просто с нами разобраться будет, и так или иначе, получается, сама жизнь нас подталкивает к объединению. Ну, наверное, нужно услышать это, увидеть это. Потому что, ну как, верующих в Бога очень много, да? А верующих Богу, ну, как-то иногда не совсем много. Или, может быть, даже кто-то не совсем это понимает. Так вот, то, что сейчас происходит, Бог нам этим самым показывает, куда мы должны идти и к чему мы должны стремиться. К пониманию и к единению, да? К проживанию как-то всего этого со своим каким-то соучастием и, ну, с приближением к тому, чтобы понимать, как другому человеку сделать лучше, легче, да, как поучаствовать в жизни другого человека. И мы здесь можем там мимо где-то пройти, там какого-то одного, я не знаю, там упавшего, там, да, а там на фронте очень много людей, которые требуют нашей поддержки, и здесь внутри очень много людей, которые тоже требуют нашей поддержки. И мы в этом отношении должны друг за друга стоять горой. Поэтому еще раз всех поздравляю, желаю всем счастья, здоровья, успехов, следите друг за другом, боритесь друг за друга, любите друг друга. Живите с Богом. Всем
с нами,
спасибо.
С нами Бог.
Да.
Да. Спасибо большое Вячеславу Павловичу Бальцевичу. Напомню, он председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» Свердловской области, участник специальной военной операции. Сегодня вот он нашел время, чтобы побывать у нас в гостях. И вас тоже с праздником.
Спасибо.